Глава шестая. Душа моя ушла в пятки. Вытряхнув ее оттуда, я тигром выпрыгнул из машины, пересек тротуар, взлетел на 7 ступенек и ворвался внутрь. Фриц и Теодор уже встречали меня в прихожей. Одного взгляда на их лица было достаточно, чтобы на сердце заскребли кошки. «Проветриваете, что ли?» — с наигранной веселостью осведомился я.
«Он ушел»,
— убитым голосом сказал Фриц. «Куда ушел?»
«Не знаю. Сегодня ночью. Когда я увидел, что дверь открыта...»
«Что ты держишь в руке?»
«Он оставил их на столе в кабинете. Для Теодора, для меня и для тебя».
Я выхватил из его дрожащих пальцев записки и впился глазами в верхнюю. Почерк Вульфа я узнал сразу. «Дорогой Фриц, Марко Вукчич возьмет тебя к себе. Он должен платить тебе не менее 2000 в месяц. Всего самого доброго. Нира Вульф». Я пробежал глазами следующую. «Дорогой Теодор, все растения заберет мистер Хьюитт, который выразил желание, чтобы ты ухаживал за ними. Он будет платить тебе около $200 в неделю. Всего доброго. Нира Вульф». И, наконец, последнее. А.Г. «Не разыскивай меня. Всего доброго и с наилучшими пожеланиями. Н.В. Я еще раз перечел записки, внимательно всматриваясь в каждое слово, потом отрывисто бросил Фрицу и Теодору: «Сядьте в кресло и подождите». Отправился в кабинет и уселся за свой стол. Они придвинули кресло и сели лицом ко мне.
«Он ушел»,
— глухо повторил Фриц, словно пытаясь убедить себя.
«Какая наблюдательность!» — огрызнулся я.
«Тебе известно, где он?»
В голосе Теодора прозвучало обвинение.
«Некоторые орхидеи нельзя перевести, не повредив их. Я вовсе не хочу работать на Лонг-Айленде, даже за $200 в неделю. А когда он вернется?»
«Послушай, Теодор, мне совершенно наплевать, чего ты там хочешь, а чего не хочешь!»
Взорвался я.
«Мистер Вульф избаловал тебя, поскольку никто не вынянчивает его цветы лучше тебя. Но мне ты сейчас напоминаешь только одно — свернувшееся молоко. Я имею в виду твою кислую рожу. Я не знаю, нигде находится мистер Вульф, ни когда он вернется, если вообще вернется. Тебе он приписал всего доброго, а мне — всего доброго и с наилучшими пожеланиями. Уловил разницу? Тогда заткнись и не мешай!»
Я переключился на Фрица.
«Мистер Вульф считает, что Марко Вукчич станет платить тебе вдвое больше, чем он сам. Очень на него похоже, да? Сам видишь, я зол как черт из-за его выходки, хотя и вовсе не удивлен. Теперь, чтобы вы поняли, насколько хорошо я его знаю, расскажу вам, как было дело. Вскоре после моего звонка он нацарапал эти записки и покинул дом, оставив дверь распахнутой. Ты же сам сказал, что дверь была открыта, чтобы любой, праздно шатающийся, убедился: в доме больше нет никого и ничего стоящего внимания. Ты встал, как всегда, в 6:30, увидел открытую дверь, поднялся в его спальню, убедился, что кровать пуста, и нашел на столе записки. Затем поднялся в оранжерею и позвал Теодора. Вы спустились с ним в спальню, устроили обыск и обнаружили, что все вещи на месте. А потом сидели и таращились друг на друга до самого моего приезда. Можешь что-нибудь добавить?»
«Я не хочу работать на Лонг-Айленде»,
— заявил Теодор. А Фриц добавил только:
«Разыщи его, Арчи».
«Он запретил!»
«Да, но ты все равно найди его. Где он будет спать? А что будет есть?»
Фриц всплеснул руками. Я встал, подошел к сейфу, открыл его и заглянул в ящичек, где мы всегда хранили наличные на случай непредвиденных расходов. Прежде там было чуть больше 4000, теперь же осталось чуть больше 1000. Я закрыл дверцу сейфа, крутанул ручку и заявил Фрицу:
ему хватит и на ночлег, и на питание. Так я точно изложил факты?
Не совсем. Мы не досчитались одной сумки, пижамы, зубной щетки, бритвы, 3 рубашек и 10 пар носков.
А трость он захватил?
Нет. Только старое серое пальто и старую серую шляпу.
Посетители у него были?
Нет.
А телефонные звонки, кроме моего?
Я даже не знал, что ты звонил. Мой параллельный аппарат тоже подключен к сети, как и у него. Но, сам знаешь, в твое отсутствие я отвечаю на звонки, лишь когда он меня просит. Звонок был всего один, в 1:08.
Проверь свои часы, звонил я, в 1:05.
Я подошел и потрепал его по плечу.
Ладно. Надеюсь, работа на новом месте тебе понравится. А как насчет завтрака?
Но Арчи, его завтрак...
Ничего, я готов его съесть. Я 40 миль проделал на пустой желудок.
Я снова похлопал его по плечу.
Послушай, Фриц, я, конечно, зол на него, чертовски зол. Но после того, как я проглочу 12 гренок с жареной ветчиной и 8 или 10 яиц, под твоим фирменным соусом, а также 1/4 кофе. Возможно, я и подобрею. Скорее всего, разозлюсь еще сильнее, а может и нет. Кстати, как насчет его любимого меда, который ты уже давненько мне не давал? Тимьянового, кажется?
Его осталось немного. 4 банки.
Отлично. Тогда на десерт подай его вместе с горячими оладьями. Может, тогда я и сменю гнев на милость?
Ни за что бы не подумал.
Голос Фрица предательски задрожал, и он умолк, а потом начал заново.
Ни за что бы не подумал, что такое может случиться. В чем дело, Арчи?
Он буквально скулил.
Что произошло? У него был такой прекрасный аппетит в последнее время. «А мы сегодня собирались пересадить несколько мельтоний»,
— упавшим голосом добавил Теодор.
«Так иди и пересаживай», — фыркнул я. «От него все равно толку, как от козла молока. И вообще, убирайся и оставь меня в покое. Я должен пораскинуть мозгами. К тому же я голоден, как волк. Поди прочь!»
Теодор, бурча себе под нос, зашаркал вон из комнаты.
Фриц направился следом за ним, но в дверях притормозил.
«Правильно, Арчи. Пораскинь, пожалуйста, мозгами. Очень прошу. А я пока приготовлю тебе завтрак».
Он вышел, а я остался, чтобы напряженно мыслить, но шарики упорно отказывались шевелиться. Я был слишком выбит из колеи, чтобы спокойно думать. «Не разыскивай меня!» Абсолютно в его духе. Он прекрасно знал, что случись мне заявиться домой и обнаружить, что он исчез, я тут же приступлю к поискам. Вот и сделал так, что мне даже подступиться к ним нельзя. Не могу сказать, правда, что он застал меня врасплох. Нет. Не зря я покинул дом Лица без предупреждения и по дороге сжал на все педали. У меня было предчувствие. 2 года минуло с тех пор, как Вульф наказал мне: «Ты должен забыть о том, что знаешь его имя. Если когда-нибудь в ходе моих расследований я обнаружу, что столкнулся с ним и должен его уничтожить, то покину этот дом, подыщу место, где мог бы работать, а также спать и есть, если на это хватит времени, и останусь там, пока не закончу». Так что насчет Вульфа я не беспокоился. Но как быть со мной? С другой стороны, год спустя он заявил пятерым членам семейства Сперлинг в моем присутствии. Мне не сравниться с ним по размаху, сколько бы миллионов ваш отец не вложил в это предприятие, но я должен превзойти его в недосягаемости, и я это сделаю. Я перееду в тайное убежище, о местонахождении которого будут знать лишь мистер Гудвин и, может быть, еще пара человек. В этом случае он поймет, что мы схлестнулись не на живот, а на смерть. Ладно. Никто не собирался вступать с ним в пререкание по поводу оперативного штаба или перемещения. Но я был тем самым упомянутым и мистером Гудвином. Этот мистер Гудвин сейчас тупо пялится на записку. Не разыскивай меня. Что мне делать? Скажите на милость. Естественно. Под теми двумя он имел в виду Сола Пензера и Марка Вукчича. Однако я лишился даже права позвонить Солу и задать пару закамуфлированных вопросов. Правда, если Вульф посвятил в свою тайну Сола и не посвятил меня, то и черт с ним. С другой стороны, что мне говорить людям? Например, окружному прокурору Уэстчестера. На последний вопрос ответ я получил, по крайней мере, частично, из совершенно неожиданного источника. Расправившись с гренками, оладьями, ветчиной, яйцами, тимьяновым медом и кофе, я вернулся в кабинет, чтобы проверить, сумею ли совладать с эмоциями и начать шевелить мозгами. И усердно этим занимался, когда вдруг заметил, что сижу в кресле Вульфа за его столом. Меня словно пружиной подбросило. Кроме самого Вульфа, еще никто, не исключая и меня, никогда не сидел в этом кресле. А тут я расположился в нем, будто так и положено. «Значит, дело плохо», — подумалось мне. «Видно, я уже подсознательно решил, что Вульф расстался со своим креслом раз и навсегда, а такие мысли совершенно непростительны, даже в моем обозленном состоянии». Я выдвинул ящик стола, чтобы просмотреть его содержимое, и сделал вид, что именно с этой целью и занял кресло шефа. Я уже начал копаться в бумагах, когда в дверь позвонили. Я не помчался, сломя голову, открывать, поскольку за недостатком времени не успел обмозговать линию поведения. Сквозь одностороннее стекло парадной двери я разглядел, что на крыльце стоит незнакомец в штатском, и решил было позволить ему натешиться вдоволь и звонить до упаду. Но любопытство взяло верх, и я отпер дверь. Передо мной стоял невзрачный субъект с оттопыренными ушами в стареньком замызганном пальто, который пожелал видеть Нира Вульфа. Я ответил, что по воскресеньям мистер Вульф не принимает, но я его доверенный помощник и, возможно, сумею чем-нибудь помочь. Лопоухий согласился, достал из кармана конверт, извлек из него лист бумаги и развернул.
«Я из газет», — заявил он. «Вот копия объявления, которое мы получили утром с почтой. Мы хотим удостовериться, что оно подлинное».
Я забрал у него бумагу и пробежал ее глазами. Почерк Нира Вульфа на нашем фирменном бланке я узнал мгновенно. Наверху было написано: «Поместите это объявление в газет понедельник в первом разделе». Шириной в два столбца, длиной, какая потребуется. Шрифт светлый, неброский. Счет пришлите по указанному адресу. Ниже печатными буквами было выведено: «Мистер Нира Вульф объявляет о своем выходе из детективного бизнеса с нынешнего дня, 10 апреля, 1950 года. Отныне мистер Вульф клиентов не принимает. По всем незавершенным делам просьба обращаться к мистеру Арчи Гудвину. Лиц, не являющихся клиентами, прошу не беспокоить». Под объявлением стояла подпись Вульфа. В ее подлинности сомневаться не приходилось. Заучив текст наизусть, я возвратил объявление ушастому.
«Да, все в порядке, нормально. Поместите его на видное место».
«Оно подлинное?»
«Абсолютно».
«Послушайте, я хотел бы поговорить с ним. Помогите мне». «Черт побери, это же настоящая сенсация, если мне удастся взять у него интервью».
«Вы что, собственным объявлением уже не верите? Тут написано черным по белому, что отныне мистер Вульф не принимает».
Я притворил дверь, оставив лишь узкую щель.
«Вас я прежде не встречал, но Лон Коэн — мой старый приятель. Он приходит в полдень, кажется».
«Да, но...»
«Передайте, чтобы он не терял времени зря и не звонил по этому поводу. Мистер Вульф не принимает, а я занимаюсь только клиентами, как гласит объявление. Не прищемите ногу, дверь закрывается».
Я затворил ее и задвинул засов. Не успел я сделать и двух шагов, как из кухни появился Фриц и выпалил.
«Кто это был?»
«Черт побери!» — я смерил его взглядом. «А ведь при мистере Вульфе ты никогда не отваживался даже мечтать о том, чтобы задать такой вопрос ему или мне. И теперь не мечтай, во всяком случае, пока я в таком мерзком настроении».
«Я только хотел...»
«Прекрати! И вообще, советую не попадаться мне под горячую руку, пока я все не обдумаю».
Я возвратился в кабинет и уселся. Теперь уже в собственное кресло. Хоть какие-то инструкции от Вульфа я, наконец, получил, пусть даже таким окольным путем. Объявление означало, что я не должен ломать голову над тем, как скрыть его отсутствие. Как раз наоборот. И что еще важнее... Мне возбранялось и дальше заниматься Рекхэмом. Я должен был только встречаться с клиентами и с ними одними по поводу незавершенных дел. Миссис Рекхэм, ныне покойная, встретиться со мной не могла. Следовательно, этот вопрос также был исчерпан. И еще за мной, в отличие от Фрица и Теодора, похоже, сохранялось место. Правда, я не мог подписывать чеки и... Тут я кое-что вспомнил. Можете теперь представить себе мое тогдашнее состояние, если это не пришло мне в голову раньше? Описывая одно из прежних наших дел, я упомянул, что Вульф, предвидя возможность своего ухода в подполье из-за столкновения с Арнольдом Зэком, велел поместить 50 тысяч долларов наличными в ячейку банковского сейфа, абонированного в Нью-Джерси. Каковое распоряжение я и выполнил. Вульф желал иметь заначку для конспиративного существования. Так или иначе, эти денежки покоились в сейфе, снятом на вымышленное имя, которое я придумал специально для этой цели. Я сидел и размышлял над тем, насколько выбит из седла, если запамятовал об этом, когда зазвонил телефон. Я снял трубку.
«Кабинет Нира Вульфа. У телефона Арчи Гудвин».
Мне показалось, что правильнее будет представиться так, раз уж в объявлении говорилось, что Вульф уходит от дел, начиная с завтрашнего дня. «Арчи». Голос, который я хорошо знал, казался удивленным. «Это ты, Арчи?»
«Угу, привет, Марко. Не рановато для воскресенья?»
«Я думал, ты в отъезде. Хотел оставить Фрицу весточку для тебя. От Нира». Марко Вукчич, владелец и распорядитель ресторана «Рустерман», единственного места, кроме собственного дома, где Вульф мог получить еду по душе, один во всем Нью-Йорке, звал Вульфа по имени. Я сказал, что готов принять весточку лично. «Она, правда, не от самого Нира», — поправился Марко. «Скорее от меня. Я должен срочно увидеться с тобой. Ты можешь приехать?»
«Я сказал, что могу. Куда приезжать, не спросил, поскольку Вукчич всегда обретался, если не в ресторанных залах на первых двух этажах и не на кухне,
то наверху, в личных апартаментах. Я сообщил Фрицу, что ухожу, но когда-нибудь вернусь. По пути через город до 54-й улицы я процентов на 80 уверился, что несколько минут спустя буду беседовать с Вульфом. Лучшего убежища для него было не сыскать. Место, где готовили и подавали самые изысканные блюда во всей Америке, да еще со спальней, которую готов предоставить его лучший друг. Даже когда я вошел через черный ход, как было условлено, поднялся на третий этаж, увидел выражение лица поздоровавшегося со мной Марка, ощутил крепкое пожатие его руки и услышал сказанные проникновенным голосом слова: «О, мой друг, мой бедный юный дружок!» Даже тогда я все еще думал, что он просто играет, чтобы театрально возвестить Вульфу о моем появлении. Увы, я жестоко просчитался. О моем появлении стало известно лишь стулу у окна, на который посадил меня Марко. Сам он уселся напротив, лицом ко мне, уперев ладони в колени и немного склонив голову на бок. Его излюбленная поза. «Друг мой Арчи», — начал он сочувственным тоном, — «я должен сказать тебе то, что мне поручено, но сначала прибавлю кое-что от себя лично. Хочу напомнить, что знаю Нира куда дольше, чем ты. Мы с ним дружим с детства, с тех самых пор, когда жили в другой стране, и были куда моложе, чем ты, в тот день, когда впервые познакомился с ним и стал на него работать. Мы с ним старые закадычные друзья, поэтому вполне естественно, что он пришел ночью ко мне».
«Конечно», — согласился я, — «почему бы и нет?»
«Ты не должен иметь зуб на него, не серчай».
«Ладно, я переборю себя. А в котором часу он пришел?»
«В 2 часа ночи. Он провел у меня час, а потом ушел. Это я и хотел тебе сказать, а потом передать инструкции. Ты будешь записывать?»
«Постараюсь запомнить, раз даже вам это удалось. Выкладывайте».
«Я знаю», — кивнул Марко. «У тебя феноменальная память. Нира не раз говорил об этом».
Он на мгновение прикрыл глаза, потом снова открыл их.
«Всего 5 пунктов. Первое. Растение. Он позвонил ночью мистеру Хьюиту, и они условились, что мистер Хьюит заберет к себе орхидеи и примет на службу Теодора, который станет за ними ухаживать. Второе.
Должен ли я составить список растений, или он забирает и все наши записи?»
«Не знаю. Я передаю только то, что мне было сказано. Это все, что касается орхидей. Может, мистер Хьюит сам распорядится?» «Второе. Фриц. Я беру его к себе и буду хорошо платить ему. Сегодня мы с ним встретимся и обговорим все детали. Он, наверное, расстроен?
Он боится, что мистер Вульф умрет от голода».
«Ну, конечно. Или от чего другого. Я всегда считал, что Нира поступил безрассудно, став детективом. Третье. Это я. Он оставил мне генеральную доверенность. Хочешь взглянуть?»
«Нет, спасибо, я верю вам на слово».
«Она заперта в том сейфе. Нира сказал, что все это законно, а уж он-то знает. Я могу подписывать для тебя чеки и все другие бумаги. Иными словами, я могу заменить его во всем».
«С некоторыми ограничениями. Вы не можете...» Я махнул рукой.
«Ладно, не будем об этом.
Четвертое».
«Четвертое — это дом. Я должен выставить дом со всем его содержимым на продажу. У меня есть на то конфиденциальные указания».
Я вылупился на него.
«Продать дом со всем содержимым?» «Да. Я получил указания о цене и особых условиях».
«Не могу поверить!»
Он пожал плечами. «Я сказал Нира, что ты подумаешь, будто я лгу».
«Я не думаю, что вы лжете, я просто не могу поверить. К тому же кровать и другие предметы в моей комнате мои собственные. Должен ли я вывести их сегодня или могу подождать до завтра?»
Марко сочувственно вздохнул. «Бедный мой дружок», — проговорил он, словно извиняясь, — «не стоит торопиться. Продать дом — не то же самое, что продать телячью отбивную. Мне кажется, тебе стоит пока жить там».
«Он так сказал?»
«Нет. А с чего тебе переезжать?» «Так я думаю, и это тесно связано с последним пунктом, с инструкциями, которые оставил для тебя Нира».
«О, вот как! Очень предусмотрительно с его стороны. И что это за инструкции?»
«Ты должен действовать, руководствуясь собственным опытом и интеллектом».
Он замолк. «Это запросто», — кивнул я. «Я всегда так действую. А конкретно?»
«Это все. Других инструкций нет».
Марко развел руками.
«Я все передал».
«И вы называете это инструкциями?»
«Я? Нет. Он назвал».
Марко нагнулся ко мне.
«Арчи, я сказал ему, что он ведет себя непростительно. Он уже собирался уходить, изложив мне эти 5 пунктов. Он меня выслушал, потом молча повернулся и ушел. И больше я ничего не знаю. Совсем ничего».
«А куда он ушел? Где он? Он ничего мне не передал?»
«Ни слова, кроме того, что я сказал».
«Проклятие! Все-таки он, наконец, спятил, как большинство гениев», — заявил я и поднялся на ноги.